на тему о спасении, как оно описано и предложено в Священном Писании. И пришли к точным, основанным на Слове Божьем, выводам о том, прежде всего, что ход спасения – это процесс, не единовременный, не мгновенный, вовлекающий всего человека, его волю, разум, чувства, веру, надежду и все прочее, все его упование, что человек не может называться и считаться спасенным вплоть до последнего дня своей жизни, пока он путем своим жизненным, верой, любовью, добрыми делами не утвердит этот божественный приговор к своему спасению и избавлению. Мы говорили о неправильности тех взглядов, которые утверждают, что вот человек единожды спасен, избавлен от всех грехов и далее не нуждается в совершенствовании и очищении. Говорили о том, что если бы это было так, то человек, мгновенно приняв Иисуса Христа и его жертву, оказывался бы в утраченном из-за грехов своих Эдемском саду и был бы избавлен от дальнейших перипетий страданий жизни. Говорили мы и о том, что цель спасения – это именно спасение от грехов, как сказано в Евангелии от Матфея, «Ибо Он спасет людей Своих от грехов их, не от ада, не от смерти, не от страданий, а именно от грехов, потому что все вышеперечисленное является следствием или воспитательными мерами, применяемыми к грешнику для того, чтобы изменить его внутреннее состояние». Ну, а теперь мы поговорим об объекте спасения. Говорится ли в Библии только о личном спасении отдельных, пусть очень многих верующих, только ли о спасении Церкви или о спасении всего мира? И также поговорим, насколько хватит у нас возможностей, об объеме или, так сказать, охвате спасения. Ждет ли человечество частичное спасение, то есть спасение какой-то одной его части, причем большинство не спасется, поскольку не отказалось от зла, греха, беззакония и так далее, или же спасение распространится в конце концов на весь род Адама. Но прежде чем перейти к этим очень важным темам, поскольку спасение – это вообще одна из центральных тем Священного Писания, а тем более она важна для нас лично, для всех членов Церкви, то мы рассмотрим некоторые образы, метафоры, которые в Ветхом Завете применяются к процессу спасения. Как, собственно, оно описывается? И что за этими описаниями символическими стоит? Сначала мы подчеркнем, что в Ветхом Завете главным образом описывается всенародное или всеобщее спасение. Оно превалирует в описаниях, но многократно упоминается и о спасении личном, о спасении каждого верующего. В Новом Завете та же самая проблема рассматривается с другой стороны, как бы изнутри. Очень много говорится о личном спасении, о спасении каждого, но это спасение мыслится в Церкви, и таким образом осуществляется переход от личного спасения ко всеобщему или всенародному, касающемуся всего народа Божьего. Первое место, которое мы рассмотрим, содержится в песне Моисея. Это одно из ранних упоминаний пути спасения в Ветхом Завете. Мы знаем, что исход из Египта еврейского народа рассматривается в Новом Завете как прообраз спасения Церкви. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, упоминая события исхода, говорит: «А это были образы для нас». И затем он объясняет, каким образом народ Израиля был крещен в Моисея в облаке и в море, что было прообразом новозаветного крещения, как он отступал, что было прообразом отступления отдельных членов Церкви и так далее. Следовательно, завершение, которое мыслилось Моисеем, говорившим от лица Божия, завершение исхода, есть прообраз завершения и новозаветного спасения. В книге «Исход» в 15 главе, в 17 стихе, завершение исхода, его триумф, его цель описываются так. Обращается Моисей, движимый Духом Святым, ко Всевышнему, к Богу, и говорит относительно Израиля. «Введи его и насади его на горе достояния твоего, на место, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Так в синодальном переводе. Это 15 глава Исхода, 17 и 18 стихи. В конце песни Моисея знаменитой, после перехода через море, как раз говорится, «Господь будет царствовать вовеки и в вечность», то есть наступает то самое вечное Царство Божие, к которому ведет человечество вся история спасения. А перед этим сказано «Введи его», то есть народ Израиля, вышедший из Египта, который символически обозначает новозаветную церковь, «и насади его», то есть утверди его, где? На горе достояния твоего. Но мы знаем, что исторически это гора Господня, где был построен храм, гора Мория в Иерусалиме, а символически, в новозаветном смысле, это та гора Господня, на которой расположен горний небесный Иерусалим. И вспомним псалмы, кто взойдет на гору Господню и кто станет на месте святыни его, тот, чьи руки чисты, сердце непорочно и так далее. Так вот, восхождение на эту гору мыслится для всего Божьего народа. И дальше сказано, на место, которое ты соделал жилищем себе. Это место, где Бог будет обитать с человеками, по слову Откровения Иоанна. Это скиния Божья, где Он вселится в весь род человеческий, где человечество не будет лишено присутствия Его, и спасенные народы будут ходить во свете лица Его. Но дальше удивительное сказано. «Во святилище, которое создали руки Твои, Владыка». Этот грядущий храм, который является целью исхода, то есть место соединения Бога с человеком, место постоянного служения, описывается неожиданно очень. «Введи его во святилище на этой горе, которое создали руки твои, Владыка». Что может значить это выражение, этот образ в устах боговицы Моисея? Мы знаем, что первый храм, построенный Соломоном на горе Мория, строили не руки Божьи, а руки строителей, притом еще тирских, приглашенных Соломоном из города Тира, финикийских мастеров. Второй храм, воссозданный Зерубавелем после возвращения из Вавилона, строили иудеи, вернувшиеся из плена. Потом он перестраивался и расширялся царем Иродом, опять-таки строился он руками множества каменщиков. Здесь говорится, так образно говоря, о третьем храме, о каком-то новом храме, который создают руки Господни. Из всего Писания мы знаем, что руки Господни, тоже образно говоря, создали что? Человека. И создал Господь человека. И Иов говорит, руки твои сотворили меня. А в Новом Завете мы неоднократно находим такие выражения. «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». В этого человека, которого Бог создал по образу своему, как бы руками своими, он вселяется как в храм. «Вы храм Божий». В каком смысле вот это выражение употребляет Моисей? Тот храм, который создали руки твои, Владыка. В отношении к одному человеку или ко всему народу Божьему? Несомненно, ко всему народу. Выводится не один человек из Египта, а народ. Этот народ будет возведен на высокую гору Господню, и там, в этот храм, созданный руками Всевышнего, вселится он сам. Это будет храм Божий, состоящий, как из живых камней, по слову апостола Петра, из верующих. Все они суть единый храм, в котором обитает Бог. Вот так мыслится Моисеем, по вдохновению свыше, путь спасения, как преображение всего человечества и составление из всех душ, входящих в число сынов Адамовых, единого Божьего храма. В них во всех, как в доме своем, обитает Бог. Затем наступает его вечное царство. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Во Второзаконии, в 30 главе, описывается тот же путь спасения совсем иначе. Хотя, разумеется, не в противоречии, а в согласии с первым описанием, которое мы привели. 30 глава Второзакония, там говорится о возвращении Израиля из рассеяния среди народов. Еще раз скажем, что все эти ветхозаветные события в свете учения Христова и Нового Завета рассматриваются как прообразы спасения всей Церкви или всего человечества. 30 глава, с 6 по 7 стихи Второзакония, даже с 5 стиха. «И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Это как бы комментарий к прежним словам Моисея: «Введи его и насади его на горе достояния твоего». И далее сказано, как же Бог осуществит это? «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Это обетование кончается словами о жизни. Мы говорили, что Адам лишен был в момент согрешения жизни духовной. В тот самый день, в какой вкусишь от этого плода смерти, умрешь. Духовно он умер, и он был лишен бессмертия физического. Он стал смертным существом, но тот день, в течение которого умирал Адам, став смертным, растянулся на 1000 лет, потому что у Бога 1000 лет, как один день. Здесь говорится о том, как бы жить тебе, чтобы жизнь эта вечная возвратилась. Для этого должно быть Богом обрезано сердце человека. Что такое обрезание сердца? Мы знаем, что обрезание по плоти, знак завета Авраамова, есть символ обрезания сердца, внутреннего обрезания. Сердце представляется в Библии как нечто закосневшее в какой-то кожуре или скорлупе, отделенная какой-то такой оболочкой каменной от влияния Божьего, от того света, который через сердце человеческое должен проходить от Бога в мир и освещать его. Такое сердце называется каменным, и пророки говорят: «Возьмет Господь из груди твоей сердце каменное», то есть нечувствительное к любви Божией, к страданию ближних и так далее, «и вложит в грудь твою сердце плотяное», которая отзывчива к боли других, которая может любить, сострадать и жертвовать. «И обрежет Господь твой, Бог твой сердце твое», то есть удалит ту скорлупу, ту каменную оболочку. А в других местах, например, в псалмах, говорится, что сердце может быть сокрушено, подобно глиняному сосуду. То есть эта оболочка представляется уже не каменной, трудносокрушимой, а глиняной. И она разбивается прикосновением вот этого железного жезла Господня, его слова, которое сокрушает глиняную оболочку и обнажает живое, чувствующее, мыслящее человеческое сердце. К чему приводит это в Царстве Божьем? «Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Итак, жизнь всего человечества спасенного есть непосредственные отношения человека с Богом и любовь к Нему. Живая, благодарственная, восхваляющая, жертвенная любовь. Это еще один образ. Последний раз Моисей упоминает вот времена спасения, как они предстанут восхищенному взору человечества в прощальном своем благословении Израилю. Во Второзаконии, в 33 главе, описав будущее, описав благословение, которое Бог пошлет своему народу, а в его лице всему человечеству, потому что еще Аврааму было сказано: «Я произведу от тебя народ, в котором благословятся все племена земные». То есть потомством Авраама будут представители всех народов, которые присоединятся к его потомству, будут его духовными детьми. Так вот, благословляя Израиль, духовный и физический, во Второзаконии Моисей говорит, это 33 глава, 28 стих: «Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу». Удивительные слова. Израиль рассматривается в Писании уже не только и не столько как отдельный народ, а как, что следует из самого названия Израиль, Еш-Роэ-Эль, сущность, видящая Бога. То есть совокупность духовных людей, чьи внутренние духовные взоры открыты в невидимый мир и зрят Бога. Вот этот народ Израиль живет безопасно один. Как может жить он один, когда вокруг множество других народов? Но при сопоставлении этого места с изречениями других пророков, мы видим, что в конце все народы соединятся. Через пророка Сафонию говорит Бог: «Тогда я дам всем народам вновь язык чистый, чтобы служили Богу единодушно». Исчезает множество языков, возникшее во время противления Богу при строительстве Вавилонской башни. Народам возвращается чистый первоначальный язык богослужения, библейский язык, и народы соединяются, дабы служить Богу единодушно. Поэтому Израиль живет безопасно один. Все народы соединяются, называясь отныне Исраэль, Ешроэль, сущность, видящая Бога. Покуда есть много враждующих племен, никакой безопасности на земле жить не может быть. Израиль живет безопасно один, поскольку более нет разделения на враждующие племена. И все человечество получает вот это название божественное, видящий Бога ум, или сущность, зрящая Бога. И далее сказано: «Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу». Восстанавливается нарушенная грехом Адама гармония между невидимым миром, небесами, и видимым материальным миром, землей. Небеса дают земле все потребное, а земля производит все плоды для того, чтобы питать человечество. Таким образом, гармония торжествует. Тот разлад, то грехопадение устранены из бытия. У других пророков, мы знаем, очень много есть уподобления этого конечного спасения человечества. Очень много образов – поэтических, символических, метафорических. Так, например, много мы приводить примеров не станем, это вся Библия об этом говорит. У Исаии в 35 главе, в 10 стихе, окончательное спасение изображается так: «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их, они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Избавленные Господом – это, очевидно, представители человечества, которые избавятся окончательно от всякого зла. Это избавление, мы видим здесь, содержит в себе не только обетование спасения от плена, от рабства, от порабощения другими племенами, но нечто гораздо более глубокое. Радость вечную содержит оно. «Симхат олам» по-древнееврейски, то есть веселье, которое никогда не кончится. Радость вечная будет над головою их. Над головою, ну, в библейском смысле голова – это всегда источник мысли, источник разума. То есть эта радость будет связана с познанием Господа, с тем, что человек будет вникать разумом своим, духовным, в то, что превыше разума. Источником вечной радости будет то, что находится над головой, над разумом человека, и только постепенно, бесконечно постигается его духовным умом. Радость вечная будет над головою их. Человечество перейдет на уровень духовного мышления и на уровень истинно человеческий, когда животная природа будет покорена и подчинена истинно человеческому началу, духовному разуму. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. Печали воздыхания – это очень емкие понятия. Уже Адаму, помните, было сказано: в поте лица будешь есть хлеб твой со страданием. Пока не возвратишься в землю, то есть будешь жить в страхе смерти. Тернии и волчцы произрастит тебе земля, то есть постоянные помехи, мучения и так далее. Вот все это, несомненно, вмещается, как и обетование такое, обетование наказания Еве, в муках будешь рождать детей и прочее. Все это вмещается в понятие печаль и воздыхание. Все это рождает печаль, грусть, тревогу и воздыхание со слезами. Все это удалится. Здесь говорится о вечном спасении. Обратим внимание на то, что во всех приведенных нами случаях это вечное спасение сопряжено, опять же, с изменением состояния человеческого сердца, человеческой души. Человек находится в близости к Богу, исполнен отныне любви и служения. Они возвратятся с радостным восклицанием Богу, то есть постоянно будут славить Его. Еще одно место у пророка Исаии, которое говорит о вечном спасении. 34 глава, с 20 по 22 стих. «Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас». Здесь говорится о спасении. Оно, оказывается, заключается в том, что Господь становится судьей, то есть весь суд человек вверяет Богу. Перестает судить сам, перестает выносить несправедливые судебные решения и постановления, упраздняется греховная власть, которая судит вопреки Божьему закону. Бог становится судьей. Господь законодатель наш, человеческие законы перестают противоречить закону Божьему. Спасительному закону. Господь царь наш. Человек уже не мыслит себя царем над природой, который волен делать, что ему не заблагорассудится, в нарушение постановления Божьего. И перестает ставить над собою безбожных властителей, которые называются царями. Царем становится Господь. И вот тогда сказано, Он спасет нас. И немного выше говорится. Это глава 33, с 20 стиха. По 22. Далее сказано в 20 стихе: «Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется». Иерусалим сопоставляется со скинией собрания в пустыне, потому что именно там был шатер соборный, утвержденный на вервях, то есть веревках, и на столпах. Но Иерусалим исторически неоднократно подвергался разграблению, уничтожению, разрушению и так далее. Говорится, несомненно, о Сионе в духовном смысле и о Иерусалиме в духовном смысле, о горнем Иерусалиме. Это жилище мирное, непоколебимое, где спасенное человечество будет наслаждаться единением с Богом, потому что в следующем стихе сказано: «Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль». Кажется, один из самых смелых образов присутствия Божия среди людей во всем Писании. Бог великий будет у нас, то есть мы будем иметь с Ним общение, очень удивительным и непостижимым ныне образом, вместо рек, вместо широких каналов. Ну что такое река и канал? Ну, во-первых, это источник воды, это одна грань данного образа, а прежде всего источник движения, притом движения на корабле. То есть люди будут шествовать как бы путем самого Бога, пребывать в Боге. «Мы им живем и движемся и существуем», — говорит апостол. Но тогда, очевидно, будут ощущать его присутствие и присутствие свое в его естестве, так как ощущают корабельщики движение свое по воде. И обратим внимание, Бог будет вместо рек и вместо каналов, но туда не войдет ни одно весельное судно. Чем весельное судно отличается? Оно против течения и по воле тех, кто гребет. А большинство судов в древнем мире, или почти все там были весельными, но паруса надувались, ветры дули, но направление-то давали кто?
Корчечки.
Да, корчечки направления осуществляли это движение гребцы. Так вот, тот, кто гребет по собственной воле, проявляя свое какое-то, вопреки Богу идущее желание, не войдет туда. Весельных суден не будет там, судов. И не будет больших кораблей, которые много о себе мнят и очень гордятся, считают себя большими кораблями. А войдет народ смиренный, праведный, абсолютно покорный Богу. И вот тогда для них Бог будет вместо каналов и рек. Удивительный образ.
А это перекликается. Из Индии, по-моему, есть из-под храма еще река. Сначала по лодыжку, потом по колено, а потом уже в потоке.
Человек плывет. То есть человек погружается вот в этот поток божественного присутствия. В Боге человек находится. Иисус сказал от лица Отца: «Прибудьте во мне, и я в вас». Не только Бог в человеке живет, как в храме, в человеке спасенном, но человек в Боге находится и пребывает, и чувствует это, как корабль или лодка в реке. Есть очень много образов, символов и метафор спасения. Некоторые из них мы привели. Но теперь перейдем к несколько иной, продолжающей прежнюю теме. К теме спасения частичного или всеобщего. Вот эта тема очень много в настоящее время вызывает споров, раздоров и теорий. Дело в том, что большинство верующих привыкло к метафоре, воспринимаемой буквально, и во многих местах Писания присутствующей, гласящей, что адские муки будут вечными, и при том для большей части человечества. Для тех, кто не уверовал, для тех, кто не уверовал истинной верой, при том представители большинства конфессий скажут, что именно нашу веру не принявшие, несмотря на даже чистоту, может быть, своей жизни и упования, будут ввержены в ад. Небольшая часть, увы, даже сейчас небольшая часть верующих все же соглашается с тем, что любые люди, уверовавшие в истину Библии, во Христа Иисуса как Спасителя, принявшие Его верой, совершающие добрые дела, принявшие Духа Святого, независимо от конфессии, к которой они относятся, все же могут получить спасение. Но все-таки скорее получат именно представители нашей конкретной конфессии, а не кто-нибудь другой. Но что касается грешников, беззаконников, неверующих вообще атеистов, относительно их вечной гибели мало у кого есть сомнения. И мало кто при этом задумывается, что такое частичное спасение, а если посмотреть все же, сколько верующих на земле, сколько среди них истинно верующих с точки зрения любой конфессии, сколько из них готовых жертвенной любовью служить ближним, а Иисус сказал, из того узнают все, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собою. Не из того, что вы будете читать те или иные книги, креститься так или иначе рукой, или не креститься вовсе, говорили мы, поклоняться таким-то иконам или отрицать иконы вообще, посещать богослужение такой-то церкви или не посещать, а только одно он поставил во главу угла. Его ученики – это те, кто любят друг друга. Если мы посмотрим, много ли таких людей, то разочаруемся и найдем не очень много их, мягко говоря так, в масштабах человечества. Значит, получается, большая часть человечества осуждена на вечную гибель. При этом удивительным образом вот среди этих рассуждений и верований возвышается изречение библейское «Бог есть любовь». Как совместить одно с другим? Бог есть любовь. Но даже и земной человек, исполненный всяческих несовершенств, грехов и пороков, любит своих детей и не желает им вечной гибели. И если их и наказывает, то наказывает частично, временно для их исправления. Но не мучает их вечно и не терзает бесконечно. Но это приписывается Богу. Ведь Бог знает в начале, что произойдет в конце. Он всеведущ. Его провидение охватывает все века, времена и эпохи, вплоть до последнего воздаяния и дальше. Значит, он предсказал и предвидел, что большинство человечества не воспримет весть спасения, не примет ее, и этим обречет себя на страдания, притом еще вечные, в согласии с этой теорией. Какова же любовь Божья? Вот к этому вопросу мы сейчас перейдем. Существовало во все века в христианстве и в других религиях, в иудействе и в исламе даже, учение о всеобщем спасении в конце веков. Проповедникам этого учения приходилось несладко. Так еще в конце 17 века и в начале 18 можно перечислить имена людей, которые за проповедь всеобщего спасения, исходя из любви Христовой, подвергались следующему обращению. Их возводили на плаху всенародно, вырывали язык, осмелившийся произнести с точки зрения карателей столь кощунственные слова о всеобщем спасении, и затем подвергали дальнейшим истязаниям. Кого четвертовали, кого сжигали живьем, кого там милостиво ссылали в вечную ссылку и так далее. Ну, Тем не менее, это учение было. Оно прослеживается с ранних времен христианства. Так, например, оно содержится у учителя церкви Оригена, который за эти свои взгляды и за многие другие подвергался неоднократным нареканиям, вплоть до признания его в каких-то отношениях еретиком. В эпоху Реформации особенно это учение воскресло во многих течениях, но таковые были главным образом изгоняемы и жили отдельно носители этих учений, потому что не желали с ними иметь ничего общего. Но кто не желал иметь ничего общего? Надо думать, либо люди, абсолютно уверенные в своей правоте и проверившие свои взгляды по всему Писанию, поскольку основанием веры является Слово Божие, вера от слышания, от проповеди, а слышание от Слова Божьего. Слово Божие у нас есть в двух видах. В виде священного Писания, источника непререкаемого истинного учения, и в виде живого пророческого откровения. Но пророческое живое откровение нужно тысячу раз еще проверить и утвердить, что это не лжепророки говорят. Слово же Божие, оно острее меча обоюдоострого, это священное Писание, и оно не подвержено ревизии или каким бы то ни было сомнениям. Так вот, эти люди либо абсолютно утвердили свое учение о вечных мучениях на Слове Божьем, либо очень боялись утерять свою власть, духовную, пасторскую, иерархическую, когда исчезнет угроза вечных мук, и люди будут скорее служить Богу из любви, нежели из страха. Могло быть и такое намерение у тех, кто преследовал подобную точку зрения. Но для того, чтобы рассмотреть правоту тех или других, мы обратимся опять же к Писанию. Вечный гнев Божий на согрешивших, вечные муки, которым они подвергнутся, вечное осуждение в аду – это, казалось бы, незыблемое основание веры, одно из догматических положений библейского учения, фундаменталистское понимаемого христианства. Однако уже в Ветхом Завете, в учении Давида, изложенном в Псалмах, мы встречаем следующее утверждение. Псалом 29, 6 стих. «Ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером выдворяется плач, а на утро радость». Тут утверждается, что гнев Божий длится мгновение по сравнению с его благоволением, которое длится всю жизнь. Вечером, то есть при наступлении, образно говоря, темных времен, да, времен страданий, испытаний, выдворяется плач, а на утро, когда вновь светит милость любви Божией, радость. Если это так по отношению к жизни земной, на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его, то относится ли это к вечности? Или там наоборот, на всю жизнь, на всю вечность гнев его? Ну, вопрос поставлен. Попробуем найти на него ответ. Псалом 102, 9 стих. «Не до конца гневается и не вовек негодует», сказано о Боге. Определенно сказано «не вовек негодует», но вечные муки, адское вечное пребывание грешника – это и есть. До конца гневается Бог, то есть навсегда, отвергая навсегда грешника, и вовек негодует. Псалмопевец говорит что-то, казалось бы, еретическое. Не вовек гневается и не до конца негодует. Еще более ясно говорит об этом пророк Иеремия, который каждое свое слово сверял с откровением Божьим и никогда не сказал чего-либо, что Бог ему не повелел. 3 глава, 12 стих Иеремии. Там сказано так. «Ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». Бог говорит, что Он милостив, а из Его любви, из Его неотъемлемого атрибута милосердия любви исходит такое следствие «не вовек буду негодовать». У Исаии еще Бог говорит «не вечно буду гневаться и не вовек негодовать, иначе изнеможет предо мною всякая плоть и дыхание мною сотворенное». Значит, Бог не хочет, чтобы дыханием сотворенное, то есть дух человека, и плоть физическая составляющая изнемогли, если он будет вечно гневаться. Но Казалось бы, учение о вечном отвержении грешников, о вечных муках, говорит об этом. Бог вечно негодует, и плоть и дух изнемогут.
Признай только вину твою.
Да, признай только вину твою. Есть, вот мы переходим к важнейшему. Что ж такое вечные муки? Возможно ли там покаяние? Возможно ли покаяние в аду, в преисподней? Что говорит нам об этом Писание? И говорит ли где-либо что-либо об этом? Ясно, что Бог не негодует на того грешника, который кается. Значит, вопрос остается один. Есть ли там покаяние? Возможно ли оно? Ясно, что вечные муки – это выражение библейское, не нами придуманное и не изобретенное в средние века. Пойдут одни в жизнь вечную, а другие в муку вечную. А у Даниила сказано: многие из спящих во прахе, или по более правильному переводу слова древнееврейского «рабим», множество спящих во прахе, восстанет одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Но следующее же рассуждение, которое мы привели, говорит, что вечные муки для вечно грешащих, кто не хочет каяться. Для грешника, преступника и того, кто идет против воли Божьей, вечная мука. Для того, кто покаялся, ее нет, для праведника тем более нет. Возможно ли там исправление? Вот коренной вопрос, который мы ставим. Мы знаем, что Бог милостивый, «воскорбел в сердце своем, когда раскаялся, что создал человека на земле». Это в описании потопа ясно сказано. «И сказал: истреблю всякую плоть мною сотворенную, и спас только Ноя с его семейством, как единственного праведника. Но воскорбел в сердце своем». То есть ему было очень больно, если можно говорить о Боге так фигурально, он не испытывает физической боли, но ему было очень печально и больно в высшем смысле истреблять человека. «Воскорбел он в сердце своем». Ему было больно физически истреблять этих людей. Насколько же больнее для сердца его обрекать на вечные муки, сотворенных им. Но мы спросим, а что произошло с тем поколением, крайне развращенным и грешным, которое было смыто всемирным потопом? Куда делись, просторечно выражаясь, куда пошли потом их бессмертные души? Намек на это или даже описание достаточно подробное мы находим в Новом Завете, в первом послании Петра. Там говорится, что Иисус Христос, когда Он еще находился в состоянии смерти физической, но ожил духом, то есть тело Его висело еще на кресте или было снято с креста и похоронено, а дух Его, бессмертный, разумеется, и могущественный, сошел в преисподнюю, то там он встретился с представителями того поколения, которое погибло при потопе. Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». В этом стихе описывается очень такое необычное состояние Христа. Когда он был умерщвлен по плоти, когда он ожил, можно сказать, что воскрес, что он умерщвлен по плоти, уже нельзя. Но в тот момент он был умерщвлен по плоти. Плоть его находилась в состоянии физической смерти, но ожив духом. Так вот здесь Петр приоткрывает, что же происходило от смерти Иисуса Христа до третьего дня, когда он воскрес физически. В этот момент оказывается, которым он, то есть духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Значит, дух Иисуса Христа, расставшись с телом, сошел в темницу. Есть темница духов. Это слово встречается здесь впервые в Новом Завете, но в древней литературе Мидраша, толкования Ветхого Завета, оно встречается. Темница духов, одно из названий преисподней, где мучаются согрешившие духи. Каким духом проповедовал Христос? 20 стих. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению, во дни Ноя». Значит, были духи, которые были непокорны божественному призыву через Ноя, раздававшемуся перед потопом. Сколько было, интересно, этих духов? 2, 3, 7? Это было все человечество того времени. Они все были непокорны. Это грешный, развращенный до мозга костей род, который противился Богу, прямо, открыто противился. Они были непокорны, и за это, будучи смыты с земли потопом, души их, отделившись от тел, не зашли в темницу духов. Сколько времени они там пробыли? со дня Ноя до явления Иисуса Христа. Иисус Христос сошел, ну да, много тысяч лет. Иисус Христос сошел в темницу духа. Скажите, пожалуйста, что он там делал и зачем он туда сошел? Зачем существует проповедь? Чтобы сказать осужденному навсегда еще раз, что он не прав, и уйти? Или проповедь возбуждает к покаянию? Для спасения. Иисус Христос – Спаситель. Если Он пришел на землю как Мессия и Спаситель, то зачем Он пришел туда? Чтобы посмеяться, не дай Бог, над этими осужденными навечно? Не может такого быть. Он пришел их спасти. Значит, эти духи, представители самых грешных из всех живших на земле, такого второго поколения не было. Сколько преступлений не совершалось со дня Ноя по сей день, человечество все-таки не было смыто потопом. А те были... Все осуждены на смерть, ни одного не было, кроме Ноя, праведно. Так вот, самым грешным за всю историю пришел к ним Христос и проповедовал, после того, как они промучились тысячи лет в темнице духов. Некогда они были непокорны. Теперь 21 стих мы прочитаем еще. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Какой образ здесь имеется в виду? «Поныне подобное сему образу крещения». Говорится о спасении Ноя в предшествующем стихе. И говорится о том, что проповедал духом Иисус сошед в темницу духов. Обещание Богу доброй совести упоминается здесь, то неужели эти духи, услышав проповедь Иисуса Христа, покаялись и обещали Богу добрую совесть и были спасены из темницы? То, очевидно, нечто подобное свершилось. Из этого мы видим уже, что осуждение не вечно, но очень долго. Один из примеров вот такого осуждения. Когда Иисус Христос говорил о самом страшном грехе на земле, это грех против Духа Святого, или иначе говоря, хула против Бога, которого человек познал и которому служил, то Он сказал, что всякий грех, всякая хула простятся человеком. Но вот этот грех, хула на Духа, не простится ни в этом веке, ни в будущем. Значит, есть грехи, которые прощаются в этом веке. Человек, испытав за них наказание, страдание, переходит в будущий век очищенным. Там ему прощаются. Есть грехи, которые прощаются в будущем веке. Поскольку об этом грехе сказано, не простится ни в этом веке, ни в будущем. Значит, в будущем веке возможно какое-то прощение и очищение. Где говорится об этом? Говорится об этом... В первой книге царств, в молитве Анны, матери пророка Самуила, будучи движима Духом Святым и пророчествуя о будущем, Анна говорит следующие слова. Глава 2, первой книги царств, 6 стих. «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». Тут говорится о том, что Господь низводит в преисподнюю. По обычному представлению, кто не шел в преисподнюю, тот не может быть оттуда возведен. Здесь сказано, что Господь низводит в преисподнюю и возводит, то есть выводит из нее. Значит, муки в преисподней, по крайней мере для кого-то, являются временными. Но мы зададим себе такой вопрос. Вообще мучения в Священном Писании, как они описаны, во многих-многих местах, они призваны исправить через страдания или являются актом мести Бога? Исправить. Бог есть любовь. Любовь исправляет, наставляет. Там, где невозможно исправить словом и наставлением, исправляет страданиями. Да, отмщение, оно бывает только за око и зуб за зуб, даже такое. Но не два глаза за один. Это справедливое воздаяние. Бог не мстит, как человек рассерженный, а Бог верен, и нет неправды в нем сказано. Он воздает ровно столько. Да, Христос сказал об этом так. «Какой мерой мерите, такой отмерят вам, и каким судом судите, таким будете судимы». Мерит ли человек в этом мире мерой вечности или времени? Иначе говоря, его грех является бесконечным или ограниченным? Да. Временным и ограниченным является любое преступление. Является ли мерой за меру воздаяние вечностью за временное, вечными муками за временное преступление? Является ли это справедливостью с точки зрения человека? Так какой же образ Бога создают проповедники вечных мук? Несправедливого, жестокого и страшного? Или Бог есть любовь, и Его наказание, Его вразумление, даже очень тяжелое для человека, имеет исправительный характер? Это вопрос, который мы задаем, основываясь на прочитанном и на многих других местах Писания. Его справедливость – это справедливость. И любовь, и справедливость, и высшим проявлением этой справедливости является жертва Иисуса Христа. Но жертва Иисуса Христа не перечеркивает, а подчеркивает справедливость Божию. И мы не можем сказать, что, отдав Сына Своего в жертву, Бог перестал быть справедливым и любящим. Никогда. Итак, мы смотрим некоторые места, связанные вот с этой темой. Что говорит апостол Иуда о спасении? 11 глава, 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание». Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Говоря о вере, однажды преданной святым, то есть об апостольской вере, которая утверждена Иисусом Христом и распространена апостолами, Иуда имеет все усердие писать нам об общем спасении. Какой смысл имеют эти слова? Можно двояко истолковать их. Общее спасение – это спасение всех, то есть Бог хочет всех спасти, и спасение в конечном итоге является общим. Или же здесь имеется в виду, что есть какой-то один, утвержденный для всех путь спасения, но спасены будут не все, оно является не общим. Давайте более подробно посмотрим, сравнив это место с другими местами. Уже из посланий Павла. «Своему любимому ученику Тимофею, в первом послании, во второй главе, в четвертом стихе, Павел говорит, ну, с третьего стиха, «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Бог является нашим Спасителем. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Спаситель Бог хочет, чтобы все спаслись. Это всеобщее спасение апостол Иуда называет общим спасением. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Скажите, Бог всемогущий или ограничен в своей воле? Есть ли предел его желанию?
Желание человека?
Да. Желание человека, ну, человек слаб и колеблется в желаниях своих. Сегодня он не хочет, а завтра хочет. Вы верно сказали, да, может некоторое время противоречить, противостать желанию Бога. Ну, давайте рассмотрим это. Во всяком случае, мы здесь видим одно, что Бог хочет, всемогущий Бог, пределом желания которого на самом деле ничего нет, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Как вы думаете, когда человек чего-то хочет, он в конце концов добивается этого? Он прилагает все усилия. Усилия воли, усилия своего хитрого ума, усилия своих сильных чувств. Все это он направляет на достижение своего желания. Мы это знаем по себе, знаем по бесконечным случаям таких вот проявлений в мире от начала истории. Человек хочет, и в конце концов, ну пусть он погибает на этом пути, но сильное желание, он идет к его осуществлению. Найдет ли Бог всемогущий и всеведущий путь к осуществлению своего желания, а он хочет, чтобы все люди спаслись. Найдет ли он путь переломить то, о чем мы сейчас говорим, желание человека?
Надо ли?
Надо ли это?
А выбор свободный.
Вот мы к интересным и глубоким приходим вещам. Еще раз спросим. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Оказывается, спасение и достижение познания истины – это одно и то же. Без достижения познания истины нет спасения, а без спасения нельзя познать истину. Спасение есть восхождение человека к Богу и познание Бога. Мы говорили об этом неоднократно. Посмотрим другое место. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 22 стиха. Что там говорится? «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут.
Во Христе.
Во Христе. В Адаме весь человеческий род умер? Или есть исключения? Что означает «умирают в Адаме»? Каков смысл этих слов? Грех Адама распространяется на всех, ибо в нем все согрешили. Или по образу его, или в нем есть разные выражения. Или подобно ему, или... Ну, понятно, вот мы понимаем, о чем идет речь. В Адаме все согрешили. И раз Адам согрешил, то он получил от Бога наказание какое? Отлучен от лица Божьего, изгнан из места блаженства, стал... Умер духовно, как мы говорили, в тот же день, а физически стал смертным и умер в течение 1000 лет своей жизни в 930 году. В поте лица ест хлеб, ну и не будем опять это все перечислять. Наше земное существование в кожаных одеждах, то есть в физическом естестве, есть знак, что мы умерли в Адаме. Что такое ожить во Христе? Значит ли это воскреснуть из мертвых физически или другое?
Принять
Христа. А жить во Христе? По образу Христа. То есть во Христе грех Адамов искупается. Тот, кто ожил во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Кто ожил во Христе, тот близок к Богу и имеет с ним общение. Сердце его исполнено любви, а не ненависти. Он на пути к возвращению в вечную обитель, в Эдемский сад, к общению с ангелами, от которых отлучен. Он на пути к тому, чтобы радоваться и веселиться вечно, а не есть в поте лица своего хлеб. На пути, пусть этот путь устлан пока еще терниями, на пути к вечному счастью. Как в Адаме все умирают, и так все сыны человечества, так во Христе кто живет? Избранные, отдельные получат это блаженство. Или апостол сопоставляет эти два великих процесса. Умирание всего человечества в Адаме. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. А в аду останется начальство над грешниками, власть и сила, которые их мучают, если будут упразднены всякое начальство, власть и сила, или там останутся? Следующий стих. «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои». Когда Христос не сложит всех врагов под ноги Свои, это значит, ему все они покорятся. Или это насильственное такое действие? Что такое не сложат под ноги? Они его признают царем, или он их будет попирать ногами? Последний же враг истребится смерть. Истребится смерть. А состояние греха – это не есть состояние смерти? Сделанный грех рождает смерть. Да, дочитаем дальше. 28 стих. «Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем». Это очевидное описание такой эпохи, вечности, такого пребывания, о котором мы не можем сказать больше того, что написано в Писании. Но что мы можем сказать? Что Бог будет открыто и для всех явственно наполнять всю Вселенную, откроется во всем творении своем, будет все во всем. Что такое Бог все во всем для верующего? Это очевидно, что в законе Божьем воля Его, в законе Божьем чувства Его и мысли Его. Об этом говорит апостол. У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Постепенно наши чувства, любовь, милосердие, силу и Духа Святого преображаются в чувства Иисуса Христа, в Его жертвенную любовь. «Мы имеем ум Христов, — говорит апостол, — преображением ума вашего, — говорит он, — совершайте спасение». То есть ум человеческий, плотский, возвышается и преображается в ум Христов. Значит, воля, в законе Божьем воля Его, чувства должны быть те же чувства, что во Христе, ум. Мы имеем ум Христов. И тогда для человека становится постепенно, это еще в этой жизни недостижимо, Бог все во всем. Когда Бог будет все во всем для всех душ? Давайте задумаемся. В каком состоянии будет ум грешников, навсегда находящихся в аду, если Бог будет для них все во всем? Но будет ум Христов. В каком состоянии будут чувства грешника, якобы вечно мучающегося в аду? В нем будут чувства Христовы. В каком состоянии воля будет грешника, вечно мучающегося в аду? В законе Господнем воле его. Почему он остается при этом мучающимся в аду и на каком основании? Или это не так? Бог будет все во всем. Откроется величие Его и присутствие Его во всем сотворенном везде. Каким образом Бог будет обитать в озере огненном, будучи все во всем? И как это огненное озеро своим существованием и муками находящихся в нем согласуется с пребыванием Всевышнего, с откровением Его славы во всем? Мы задали вопрос, получили разные ответы. Давайте перейдем к другим текстам, чтобы было несколько более понятно. Давайте посмотрим послание к римлянам, где эти вопросы объясняются по-другому и, может быть, более подробно. 4 глава, 25 стих. О Христе сказано: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вот это вот мы все-таки сопоставим с тем стихом: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Значит, воскресение Христа, оно для оправдания. Когда оживают во Христе, это для оправдания, а не для осуждения. И во Христе все оживут, очевидно, для оправдания. Но у нас только единственный вопрос: только ли Христовы, или в конце концов все станут таковыми? 5 глава, 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Бог примирил с собой врагов, те, которые были врагами Его, врагами благовестия, смертью Сына Своего. Но получается, что любовь Его избирательна. Одних Он предопределил к спасению, хотя те и другие были врагами, но одних Он все-таки примирил, этих врагов, смертью Сына Его, а других не примирил, и они остались врагами и не спасают. Да. Посмотрим, что написано в 5 главе Римлянам, в стихе 18. «Посему, как преступлением одного человека осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни».
Правдой?
Тут уже сказано не о церкви, ясно. Всем человекам, это не членам церкви. Значит, что же здесь говорится? В нескольких местах Писания сопоставляются грех Адама, падение Адама, с возрождением во Христе. Все пали в Адаме, все спасаются во Христе. Всем человекам осуждение грехом одного, то есть Адама, всем человекам оправдание к жизни, оправдание правдою одного, всем человекам оправдание к жизни. Ну вот мы с вами привели ряд стихов Писания, которые заставляют глубоко задуматься над этими вопросами. Теперь давайте порассуждаем, насколько мы можем вообще говорить о чем бы то ни было здесь. Ведь есть разные мнения и разное понимание этих стихов. Мы рассмотрим две концепции. Одна. Бог есть любовь. Притом Он любит абсолютной любовью. Всякий человек, даже высоко духовно взошедший, остается на каком-то уровне эгоистическим существом. В том смысле и в том плане, насколько его «я» не соединилось с Духом Святым, не подчинило себя Богу. Потому что человек есть существо всегда и на любом уровне, принимающее и отдающее. Принимающее от Бога благодать, дары, жизнь, и передающие, насколько возможно, другим, заботящиеся о них, думающие, любящие, жертвующие. Бог не нуждается в одной из сторон этого процесса. Он ни от кого ничего не принимает и только отдает. Он безвозмездный, поэтому Бог есть любовь с большой буквы, абсолютно отдающее, любящее начало. Бог сотворил человека для нетления, знаем мы, по образу и подобию своему. Он знал, что Адам может, или глубже говорить нельзя уже, сделает это или может сделать, это падет. Он знал, каковы будут последствия. Он, несомненно, знал лучше любого статистика наших времен с его электронной техникой, компьютерами, какой процент людей изберет путь спасения, какой отвергнет. Таким образом, он осудил на вечные муки большую часть человечества, значительно большую. Опять сопоставляем это еще раз к тому же: Бог есть любовь. Как мы ответим? Мы-то верующие имеем внутри себя ответ. Как мы ответим любому человеку, неверующему, задающему такой вопрос: ваш Бог страшнее любого тирана? Хорошо.
Бог есть любовь, это означает, что у Бога всегда есть путь к покаянию.
Ну вот видите, это уже другая точка зрения совсем. Нежели то, что нет никакого покаяния и вечная мука. Теперь, почему они скажут, неверующие, что хуже тирана? Любой земной тиран, как бы он ни терзал, будь то Нерон, страшный садист, убивший множество людей и терзавший их лично, будь то, не знаю кто, Иван Грозный, палачи, там, младотурки, которые истребляли ужасным образом невинных армян, нацисты, которые там зверствовали в лагерях, прочие такие выродки рода человеческого, они все имеют границу для своих опытов и деяний. Человек умирает, и все, в конце концов, его муки окончены. Но Создателю некоторые приписывают бесконечно длящееся наказание, уготованное для согрешивших. Притом оно по своим мучениям, по свидетельству многих, превосходит все земные страдания. Значит, нам нужно выйти из этого учения и сделать какой-то шаг в другую сторону, наверное, ближе к Писанию. Да, что же именно? Давайте прочитаем.
Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отвергнуть.
Вот, это хороший стих. Бог не желает. Но его помысел бесконечен. Он намного мудрее человека. И он, если кто состязается с Богом, он может быть уверен, что Бог в любом споре и диспуте победит. Человек никогда не сумеет... Само понятие огненного о чем-то нам говорит. Огонь – это не то место, где блаженствуют. Но мы глубже посмотрим. Озеро Огненное. Ясно, что озеро Огненное – это нечто гораздо более широкое и огромное, нежели плавильная печь. То целое озеро колоссальное. А то печь.
Нет. Это последнее.
Чистилище не может быть у католиков или у кого-то. Оно либо есть, либо его нет. У нас нет нескольких моделей спасения. Либо это правильное, либо неправильное учение. Вот только и всего. Ну, считают, так это да. Да. Огонь, как мы знаем, что Писание притчеобразно. Иисус не говорил никогда ничего народу без притчи, а ученикам наедине изъяснял. Но мы как-то упоминали, что вот это изъяснение, которое он давал ученикам, до наших дней не дошло. Оно до нас дошли притчи, изложенные в Евангелии, а не изъяснения наедине. Только одну притчу он изъяснил, там и она описана, остальные нет. И все его речения тем более. Так вот, что такое за образ печи огненной и что за образ озера огненного? Когда мы читали у Малахии описание вот этой переплавки, то оно звучало так, что придет Мессия, ангел Завета, книга Малахии, глава 3. Третий стих. Вот этот ангел Завета, и о нем сказано: «И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий». Сам Мессия, сам ангел Завета Христа, он, как огонь расплавляющий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Вот этот процесс, который здесь притчеобразно описан, как и там, в качестве огня. Только там целое озеро огня для многих, а здесь печь какая-то очищающая. Так вот, огонь этот для того вводится, чтобы очистить серебро и золото. Под серебром и золотом, конечно, разумеется, не драгоценные металлы, и пророку не стоило бы тратить место в книге святой, чтобы какие-то плавильные процессы описывать. Описываются духовные процессы, как очищается душа, воздействию, какому она подвергается, адского этого огня, или в конце времен огня озера огненного, для того, чтобы в конце концов она очистилась. Огонь этот очищающий. Образ Божий, который Бог дал человеку при сотворении, как вы думаете, отчуждаем от него, от человека или нет? Это самая суть человека. Он создан по образу и подобию Божьему. Итак, Бог согласится с тем, даже уже не говоря о любви к человеку, мы уже обсудили, что его образ божественный над которым он, ну так, по-человечески говоря, столько размышлял и трудился, сотворим человека по образу нашему, высший замысел его в мире, тот образ, для которого мир сотворен, чтобы он был низвержен в какие-то низшие стихии, в огонь, например, или там в какие-то состояния низшие, и вечно там пребывал этот образ Божий. Для этого Бог сотворил человека? Или он очистит? Да, так вот ответ на вопрос о Содоме и Гоморре, потопе. Все эти кары носили временный характер. Они были связаны со смертью на земле и со страданиями, испытанными физической жизнью. Это мы можем рассматривать как путь к исправлению, когда беззаконник не вразумляется ни пророком, ни вестью, ничем таким, то Бог его наказывает вплоть до физической смерти, потому что продолжение физической жизни на земле для такого человека есть еще большее умножение грехов. Если бы остались Содом и Гоморра, они бы замучили еще больше людей, поколение до потопа еще бы превзошло свои беззакония и так далее. Бог кладет предел вот этому злу. Но мы-то говорим, да, и Бог проявляется как праведный, справедливый судья, воздающий каждому по делам его, но не сверхдел. А мы говорим о вечных муках и о замысле Божьем относительно человека. Каков же замысел Божий относительно человека в целом? Путь жизни праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Но человек на страдания рожден, как сыны пламени, чтобы восходить вверх по стеблю. Значит, путь человека есть бесконечное восхождение из силы в силу, из веры в веру. И поскольку Бог есть единый и бесконечный, а человек есть сотворенный и всегда недостаточный, то замысел Божий, замысел того, кто сотворил по образу и даровал бессмертие, есть бесконечное восхождение на следующую ступень. И мы говорили, что блаженство состоит не в статичном пребывании, а в постоянном совершенствовании, что Бог открыл человеку. Так вот, допустит ли Бог, то как бы ни были отягчены грешники своими грехами, для них навсегда был закрыт этот путь. То есть замысел Божий относительно сотворения человека по образу и подобию для владычества, для восхождения, не состоялся по отношению к миллиардам сотворенных. То есть замысел Божий может ли потерпеть крушение по отношению к миллиардам душ? Да. Значит, и вот мы с вами многие вопросы затронули глубокие. Мы приводили из псалмов. «Не вечно буду гневаться, не вовек негодовать, иначе изнеможет предо мной всякая плоть». Одно место. Другое место, что на миг гнев его, на всю жизнь, или вечно в оригинале сказано, благоволение его. И есть другие места, которые, по видимости, противоречат. «Идите в муку вечную», сказано. Да, одни будут низвержены и так далее. Значит, мы видим, что в Писании есть глубочайшие вопросы, которые так просто не решаются. И нельзя игнорировать одни места Писания, выставляя только другие, или делая наоборот. Надо решать эти вопросы, ну, хотя бы прочитав с желанием понять все относящиеся сюда темы и места. И точно так же, когда Иисус Христос рисовал путь спасения, изображал его для людей, то он сказал удивительную вещь. Вот помните, что тогда будет спрошен каждый, одни будут поставлены направо, другие налево, как относились они к меньшим братьям Христа. «Я был голоден, и вы накормили меня, жаждал, напоили меня, был наг, одели меня». И они спросят, где же мы видели тебя? Как вы сделали это одному из меньших братьев моих? Поэтому эти пойдут в жизнь вечную. А другим он скажет, отойдите, опять сказано, в огонь вечный, не как-нибудь, уготованный сатане, потому что я был голоден и не накормили и так далее. И они спросят, задав тот же вопрос, и услышат, как вы не сделали это одному из меньших братьев моих, так не сделали мне. Но притча-то гораздо глубже. Из этой притчи мы видим, что тот, кто накормил одного, умирающего от голода, напоил жаждущего, одел того, кто мерз, посетил в больнице, в темнице, тот спасается. Но тот, кто не сделал это хотя бы одному, осуждается на вечную муку. Христос подводит наше сознание к такой удивительной дилемме. Его слова необычайно глубоки. Он учит, что дело как таковое важно, но не спасительно. Вот один раз кому-то помочь важно, не приводит к спасению, потому что тебе на суде будет предъявлено, что такого-то ты не спас. Да, ты накормил и голодного от голодной смерти избавил, но другого ты не избавил, у тебя на глазах там умирал, как вот тот Лазарь на глазах у богача. И еще 10 человек, и 1000 умирало. И наоборот, кого-то ты не спас, но ведь того спас. Значит, Христос учит чему? Состояние наше должно измениться. Мы должны стать любящими, милосердными, помогающими, иметь те же чувства, что во Христе Иисусе, чтобы иметь намерение о превозможности и исполнении вот этих заповедей, чтобы мы готовы были всегда и осуществлять, накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого и так далее. В этом случае мы идем к спасению, а не в случае единичного спасения кого-то. Значит, смысл притчи не изобразить только суд, как он будет состоять, а подготовить человека к изменению его воли, чувства, разума, вот чтобы он встал на путь спасения. Находясь на этом пути, зная, что мы идем по пути спасения, мы имеем великую надежду. И в надежде это и спасены. А не находясь, чувствуя, что мы в разладе с этим, не дай Бог, мы знаем, что находимся, опять же, не дай Бог, на пути погибельном. Поэтому пожелаем, чтобы все мы встали на этот путь и шли по нему до полного избавления. А что будет делать Бог? Как проявит Он свою любовь к погибшим в наших глазах? Как будет дальнейшее их пребывание? И как разрешаются противоречия, мнимые, конечно, которые мы привели относительно вечных мук? Это вопрос очень глубокий. Но вот то, вернее, малая часть того, что о спасении мы можем сказать на основании Писания. Просто мы подняли некоторые важные и глубокие темы.